Всем привет! Это YouTube-канал Татьяны Фельгенгауэр. Татьяна Фельгенгауэр – это я. Программа «Богатые тоже прячут», которую каждую среду мы записываем, а каждый четверг представляем с Ильей Шумановым, генеральным директором Transparency International Russia. Илья, привет! Ну что, во-первых, подпишитесь на канал, не только YouTube-канал мой, но и на телеграм-канал Ильи. Поставьте лайк и готовьтесь делиться этим видео. У нас сегодня будет много интересного. Поговорим про то, как европейские компании в обход санкций поставляют оборудование для СПГ-проекта друга Владимира Путина, господин Тимченко, частый герой нашей программы. А еще расскажем про хищение в Министерство обороны. Там, конечно, порядок цифр несколько иной, не так, как в кейсе Тимченко, но, тем не менее, схемки интересные. Ну, а начнем, как всегда, с новостей. Буквально только что пришло сообщение. Суд Евросоюза снял санкции с автогонщика Никиты Мазепина. Европейский суд юстиции счел, что семейная связь спортсмена с его отцом, российским миллиардером и владельцем Уралкалия Дмитрием Мазепиным, сама по себе недостаточно, чтобы его считали связанным с отцом общими финансовыми интересами и, следовательно, чтобы он сохранялся в этих самых санкционных списках. Илья, мы за тем, как люди попадают в списки и как они из них выпадают, следим очень внимательно. Вот про Волы же говорили в прошлый раз, кстати, о нем еще речь пойдет. Что думаешь про автогонщика Никиту Мазепина?
Я думаю, что это ожидаемая история. И Никита Мазепин напрямую со своим отцом не ассоциируется, по крайней мере, в Европе, потому что его знают как спортсмена. И, очевидно, те доводы, которые он приводил в предыдущих исках, которые касались того, что санкционные ограничения запрещают ему участвовать в спортивных соревнованиях, тем самым подводит команду, там ему вот, исключен из спортивного мира, и занимается он спортивными соревнованиями не потому, что у него отец российский олигарх, потому что вот, он избрал такую вот профессию автогонщика. Ну и, собственно, эти доводы он приводит в своих исках. И, на мой взгляд, уже в предыдущей итерации судебных разбирательств были, скажем так, для того, чтобы его и санкции были сняты. Но вот я так понимаю, что сейчас Европейский суд, просто взвесив действительно угрозу от Никиты Мазепина, его прямую связь с отцом, я имею в виду, скажем так, использование денег, ну и в принципе как бы позицию, насколько он является таким политическим, наверное, актором, насколько он является выгодоприобретателем от своего отца, ну вот, от его операции внутри России, ну, видимо, счел возможным снять санкции. Напомню, что такие примеры у нас уже были. Это была история и с матерью Евгения Пригожина. Вот мы видим, что часть российских бизнесменов, которые ранее имели отношение к российским государственным компаниям, все равно выходят из-под санкций, просто потому что какой-то водораздел могли показать между своей текущей деятельностью и предыдущими компаниями, которые находятся под санкциями, или физическими лицами, с которыми они были связаны. А иногда просто исправляют ошибки, которые европейские институты тоже допускают при включении в санкционные списки по каким-то надуманным основаниям.
Про Аркадия Волжа, как я и обещала, мы с тобой неделю назад обсуждали, как он выпал из санкционных списков, ну и, мне кажется, логичное следствие. Голландские сквоттеры могут получить иск за причинение ущерба амстердамской собственности Аркадия Воложа, с которого вот буквально неделю назад сняли санкции. И адвокат этих самых сквоттеров предупредил, что лучше покинуть дом экс-главы Яндекса. И как-то, возможно, придется выплачивать какую-то компенсацию. Расскажи, пожалуйста, подробнее про эту историю. Мы, мне кажется, как-то однажды рассказывали про этих самых сквоттеров. А что, действительно можно судиться с людьми, которые захватывают дома?
Я думаю, что перспектива судебной тяжбы со сквоттерами, она очень такая ограничена, возможная, потому что сквоттеры – это какое-то анархистское объединение, у которого нету там лидера или юридического лица. Трудно будет установить физических лиц, которые там, собственно, организовывали значит, проживание. Могу сказать, да, мы с тобой действительно разговаривали про эту историю. Я рассказывал, что я даже писал этим сквоттерам письмо электронное с просьбой рассказать, может быть, поделиться фотографиями какими-то собственности Воложа, но они не очень активно со мной переписывались, поэтому никаких дополнительных подробностей нет, но пытался с ними выйти на контакт. Вот. Но что действительно... Правда, то, что угроза санкционного такого давления с Воложа спала, и, разумеется, он будет пытаться восстановить свои права на те объекты недвижимости, на то имущество, которое у него было в Европейском Союзе. Защищал он его достаточно активно, адвокаты его работали, и, скажем, расскажу какую-то одну подробность, что даже квотеры рассказывали, что к ним... подослали какого-то человека, якобы это сделали адвоката Воложа, который, собственно, записывал, выведывал всю информацию, проживал вместе с этими сквоттерами, ну и одновременно передавал эту информацию адвокатам Воложа для того, чтобы они каким-то образом какие-то юридические действия делали. Забавная история, видимо, если не через суд, то через органы правоохранительные Волош постарается сквоттеров оттуда удалить с своей собственности. Важно, что когда Волош говорит о юридических каких-то судебных последствиях, он говорит о том, что то имущество, которое у него находилось в Амстердаме, предназначалось для сдачи в аренду, а не для личного его проживания. Тем самым деньги, которые должны были быть получены от, соответственно, сдачи в аренду, они недополучили, и эта упущенная выгода, скорее всего, ляжет в основу судебного иска, если он будет подан.
Посмотрим, понаблюдаем. Это довольно любопытно. В моем понимании, конечно, дело абсолютно безнадежное. Ну, как бы сквотеры Волош 1-0. Видимо, будет 2-0. Но последим, что там, как происходит. И еще одна новость, она довольно любопытная, потому что Китай, коррупция – это что-то, с одной стороны, очень далекое, с другой стороны, мне кажется, очень такое стандартное. В Китае начинается операция по поимке бежавших коррупционеров и борьбе с трансграничной коррупцией. Называется это все «Небесная сеть 2024». И будет проходить эта спецоперация следующим образом. Государственный надзорный комитет возглавит целенаправленную кампанию по борьбе с должностными преступлениями, будет искать бежавших за границу коррупционеров, возвращать их незаконно нажитое имущество, и будет прям кампания «Охота на лиц», так называется, направленная на возвращение лиц, совершивших экономические преступления, бежавших за границу. Это звучит очень знакомо. А Народный банк Китая совместно с Министерством общественной безопасности займется проблемой тайного вывода незаконного нажитого имущества за рубеж. И там также проведут кампанию по возвращению незаконно нажитого имущества, которое проходит по делам подозреваемые или обвиняемые по тоже вот кто в бегах или вообще умер. И какая прекрасная структура этой спецоперации. В России что-то похожее происходит под... Вот я все в кавычки буду брать девизами борьбы с коррупцией.
Ну, мне кажется, раскулачивание, национализация российских предпринимателей, связанных с властью, тоже идет под флагом борьбы с коррупцией. Мы видим, что примерно треть дел, связанных с изъятием российских активов, крупных предприятий, о которых мы говорили в одной из недавних программ, оно идет как раз по антикоррупционным вот основаниям. По всей видимости, влияние Китая гораздо больше, чем российское за пределами страны. И мне кажется, сила дипломатии китайской тоже выше. Исходя из этого, я могу предположить, что лица, бежавшие не в западные юрисдикции, а находящиеся где-то вот скажем так, азиатской где-то земле, вот, может быть, в Латинской Америке, в Африке, в Центральной Азии, возможно, да, то есть они, в принципе, могут попасть под этот проект охота на лис и возврата коррупционеров, возврата людей, которые выдали свои активы. Думаю, что это не первая компания, которая запускает Китай, касающаяся поимки трансграничной, скажем так, выявления, идентификации и возврата своих капиталов, которые похищены в стране. Были хорошие примеры того, как Китай возвращал и коррупционеров, и нажитые капиталы незаконно. Но важно сказать, что часто Китай использует очень, скажем так, назовем неоднозначные методы поиска и возврата людей, в том числе и похищения людей, в частности, из Гонконга и из других юрисдикций. Поэтому думаю, что принудительный возврат этих людей не через правовые механизмы, он тоже возможен. Думаю, что об этом знают прекрасные граждане Китая, которые выбирают для себя юрисдикции, которые точно не сотрудничают с Китаем, типа стран Европейского Союза, либо Соединенных Штатов Америки, Австралии и так далее. Вот. Но, по всей видимости, будем смотреть за этой компанией. Хороших и больших итогов, сколь-нибудь значимых, которых можно было бы предъявить, вот у этих компаний не было. Отдельные были кейсы, вот, но вот существенной такой системной работы по возврату этих активов у авторитарных стран не всегда получается добиться.
То есть это все-таки реальная борьба с коррупцией, просто не очень эффективная.
Я думаю, что это одна из компаний, которые регулярно запускает коммунистическую партия Китая и правоохранительные надзорные органы. Вопрос борьбы с коррупцией в Китае стоит всегда в повестке, он никогда не уходит, то есть он как-то волнами идет, но в целом власти Китая уделяют достаточно большое внимание борьбе с коррупцией. И можно отдельную передачу, наверное, посвятить тому, как в Китае эта борьба организована. Вот. Но важно, что, например, Россия взяла опыт Китая, например, проведение телеобысков или каких-то публичных, наказаний коррупционеров. Казахстан взял опыт Китая, он приводит целые экскурсии в тюрьмы к коррупционерам действующих чиновников. Вот они приходят целой делегацией, и проворовавшийся чиновник, находящийся в тюрьме, рассказывает, как ему плохо в тюрьме, как он хотел бы вернуться, ну и тем самым заряжает положительными эмоциями его бывших коллег, вот, которые приходят послушать, посмотреть. Поэтому у Китая есть чему учиться здесь с точки зрения, скажем, профилактических мероприятий. Но часто, конечно же, правоохранительные надзорные органы Китая используют, скажем так, практики, которые нарушают права человека. Мы знаем, что пропадают министры или высокопоставленные должностные лица китайские на месяца, и найти этих людей в публичном пространстве достаточно сложно. А потом они всплывают вот уже как на скамье подсудимых.
Но у нас есть еще две темы, про которые я бы хотела, чтобы ты рассказал подробнее. Причем одна из них это не то чтобы наш эксклюзив, но, так скажем, сайт-проект, за которым мы следим и всегда поддерживаем. Это проект Арктида. Кстати, на телеграм-канал Арктида обязательно подписывайтесь. Мы много уже рассказывали про этот проект, но здесь нам интересно именно с точки зрения нашей программы «Богатые тоже прячут» не просто, что происходит с Арктикой, а какие проблемы коррупционного и санкционного характера завязаны на эту самую Арктику. Дело в том, что Геннадий Тимченко, миллиардер, друг Владимира Путина, ближайшее его окружение, совершенно спокойно, вопреки всем санкциям, продолжает получать европейское оборудование, которое необходимо для проекта Арктика СПГ-2. И европейские компании все 2 года войны совершенно спокойно работают, по сути, с другом Владимира Путина. Илья, расскажи, пожалуйста, подробнее, что это за расследование и как вообще такое возможно, что спустя 2 года эти схемы все еще работают?
Действительно, это расследование коллег из The Moscow Times моим родным проектом «Арктида», любимым. Само расследование посвящено тому, той игрушке, которую так сильно любит Владимир Путин. Это проект «Арктика СПГ-2», который должен стать не просто одним из ключевых проектов по добыче СПГ в России, но и, по сути, символом преодоления санкционного давления на Россию. Мол, посмотрите, мы находимся в изоляции, проект запускается, он идет, наше сотрудничество с Китаем вот в этом проекте совершенно четко очевидно. То есть все идет, Россия, все идет вперед, и Россия развивается, и этот проект как символ, он очень важен. И не только для российской экономики, но и для российских каких-то внешнеполитических, наверное, российского внешнеполитического образа, назовем так, на внешней арене международной. И проект непростой, проект высокотехнологичный, и важно, что он очень сильно завязан на оборудование, которое производится за пределами России. Нельзя сказать, что у российских друзей, у дружественных нам стран, дружественных России стран, назовем так, Китая и Индии, например, есть большое количество проектов, которые находятся в арктической зоне, и, соответственно, они не очень сильно большие помощники нам вот в создании подобных проектов. Но есть европейские, североамериканские компании, которые активно работают на арктическом шельфе, производят высокотехнологичное оборудование, которое, собственно, используется в проекте «Арктика СПГ-2». И когда проект планировался, ну, были уже определенные такие сложности в отношениях между Россией и Европой после захвата Крыма. И компании, ну, как бы уже на грани как бы находились европейские в сотрудничестве с Россией. После начала войны многие компании напрямую отказались от сотрудничества России, начали закрывать свои подразделения, прекращали сотрудничество с государственными компаниями. Вот. Но газовые проекты не попали под санкции. Арктика СПГ-2 также. Почему это произошло? Потому что Европа, мы знаем зависимость Европы от российского газа, эта зависимость сохраняется, и в этом смысле, конечно же, любые санкционные решения должны были в первую очередь не навредить гражданам стран Европейского Союза. Мы проанализировали информацию вот коллег из The Moscow Times, которая касалась таможенной информации поставок в Россию оборудования для проекта «Арктика СПГ-2», и выяснили, что даже после того, как в конце прошлого года «Арктика СПГ-2» попал под американские санкции, европейские компании продолжали поставлять оборудование на этот проект. И одним из лидеров поставок стала Италия, на втором месте была Франция, на третьем Германия. И важно, что компании продолжали поставлять это оборудование в 2023 году, то есть, по сути, второй год войны шел в Украине, и компании продолжали поставлять оборудование не просто через каких-то посредников, через китайские компании или там, через компании, там, посредники в Арабских Эмиратах напрямую, а напрямую в Россию. И вот эта прямолинейность, мне кажется, она на самом деле характеризует то, как работают санкционные механизмы, вернее, не работают санкционные механизмы. Война войной, деньги не пахнут. Извините, что объединил я две этих поговорки, вот, но важно, что в погоне за прибылью европейские компании фактически игнорируют требования даже американских санкционных режимов. Ну и проект Владимира Путина, который, ну, символ, который Владимир Путин как бы демонстрирует как прорыв российской экономики «Арктика СПГ-2», фактически укомплектован оборудованием европейских стран, и СПГ, ну, сжиженный природный газ, начинает поступать или продолжает поступать в Европейский Союз. Вот, все довольны, все делают вид, что борются с российской зависимостью, нефтяной и газовой зависимостью, которая есть. Думаю, что проект этот и само расследование, оно интересно своей многогранностью. И впервые за все время, собственно, мы проанализировали вот этот базу данных таможенных деклараций уже после того, как были введены американские санкции. То есть до этого мы могли говорить о лицемерии, о том, что компании говорят одно, делают другое, но вот в конкретном в этой истории мы называем наименование компаний, которые продолжают поставлять оборудование в основном через Китай, просто игнорируя американские санкции, ну, то есть как бы фактически предполагая, что если и будет наказание для них, то они каким-то образом смогут, по крайней мере, заработать до того момента, пока им предъявят счет.
Ну вот среди компаний, если перечислять, да, какие-то названия, наверное, знакомые нашему уху, это Siemens.
Да, Siemens, несмотря на свои заявления о том, что в 2022 году после начала войны они свернут все поставки. Вот до 2023 года, до сентября 2023 года, оборудование Siemens продолжало поступать на проект Arctic-SPG-2. Это в первую очередь говорит, наверное, о том, что лицемерие публичной компании, которая на самом деле торгуется на иностранных биржах, она, ну, как бы экономически как бы делает определенные вещи, какие-то продолжают поставки на проекты Новатека, проекты, которые воспринимаются на Западе как символами российской такой государственной монополии, да, вот, и одновременно делают заявление о том, что уходит с российского рынка. Поэтому, ну, лицемерие, оно свойственно не только российским политикам, но и, в принципе, большому количеству бизнеса, в том числе и иностранного бизнеса. Поэтому, думаю, этим мы никого не удивим в нашей программе. Но надо, видимо, напоминать каждый раз, раз за разом о том, что только благодаря посредникам, ну, собственно, об этом говорила Юлия Навальная в Европарламенте, на самом деле. И вот, она говорила о том, что речь не только о Владимире Путине, речь не только о клептократах в России, но еще о тех посредниках, о тех фасилитаторах, которые сидят в Европе, являются гражданами Европейского Союза и помогают этим людям в России обогащаться, просто, ну, как бы игнорируя этические нормы и какие-то нравственные стандарты.
Ну, а чтобы вы понимали, о каких масштабах идет речь, за 2023 год было введено оборудование на сумму свыше 220 миллионов евро. А если говорить про начало войны, то вот за все то время, вот 2022 года, получается 580 миллионов евро. Вот это так, чисто про объемы, на какую сумму было поставлено оборудование. Подробнее можно будет почитать в расследовании. Ссылка обязательно будет в описании к этому выпуску. Заглядывайте, смотрите, там другие полезные ссылки тоже будут. Заодно можете поставить лайк, пока лезете в описание. Еще одна тема, еще одно расследование, но здесь мы говорим уже о судебном процессе. В Московском военном суде начался процесс по делу о мошенничестве на 700 миллионов рублей. Понятно, что, конечно, масштабы совершенно не те, но тут интересно, что это коррупция и это хищение в Министерстве обороны и конкретно в Северном флоте. Мне кажется, что в условиях продолжающейся войны такие кейсы тоже важны и интересны, просто чтобы понимать, что воруют, с одной стороны, везде и в любых масштабах, а с другой стороны, хочется, конечно, сказать, да пусть бы они все разворовали, чтобы только меньше было ракет и, не знаю, меньше было разрушений от этой российской армии. Но, как я понимаю, вот эти вот истории с хищениями, они, ну, как бы не сильно влияют на то, что Россия продолжает воевать.
Это правда. Северный флот достаточно давно находится, вернее, далеко находится от Украины, чисто географически. Мы понимаем, что противостояние вот этого Северного флота, по крайней мере, в текущей карте военных событий, наверное, не будет никакого. Но хочется сказать, что, безусловно, Арктика и вот Северный флот, он воспринимается как новая горячая точка напряжения потенциальная за счет того, что Финляндия и Швеция вступили в НАТО уже де-факто, давайте будем говорить. И очевидно, что это не охладит отношения и вопросы безопасности на севере России. Разумеется, они будут стоять очень остро, острее, чем обычно. 2014 года началось перевооружение Министерства обороны, и достаточно много было вложено сил в скажем так, оснащение Северного флота, ну и, в принципе, российской армии. Этому уделялось очень много внимания со стороны Владимира Путина и, собственно, со стороны Министерства обороны. Но вместе с этим мы видим, что раз за разом вот это переоснащение, оно натыкается на какие-то скандальные совершенно истории с тем, что люди, имеющие доступ к государственным деньгам в сфере военно-промышленного комплекса, похищают, ну, если не целый бюджет по направлениям, то значительные суммы. И мы понимаем, что условный подполковник или полковник, имеющий доступ или умеющий украсть 700 миллионов рублей, как вот в случае с этим уголовным делом, о котором мы говорили, в случае мошенничества, да, это не единичные примеры. Мы видим, что небольшие предприятия, например, в Ростовской области в прошлом году на такую же сумму, на сумму 700 миллионов рублей, собственно, опустошили российский бюджет именно в части военно-промышленного комплекса. Думаю, что вынужден, вернее, согласиться с тобой, сказать, что масштабно это не подорвет российскую систему оснащения военно-промышленного комплекса и российской армии по одной простой причине, потому что деньги, которые выделяются, их с лихвой хватает на, скажем так, на переоборудование. И даже там, где идет речь о том, что украден здесь миллиард, украден здесь миллиард, триллионы рублей, которые выделяются на ВПК, разумеется, они хотя бы часть из этих денежных средств, они, разумеется, доходят до конечного, скажем так, получателя этих денежных средств. И военно-промышленный комплекс, заводы работают в три смены, то есть что-то, да, они производить, разумеется, будут. Да, по пути украдут эти деньги. Сильно ли это повлияет на обороноспособность России? Думаю, нет. Почему так думаю? Несмотря на то, что с начала 2022 года по текущий момент количество уголовных дел в российской армии увеличилось практически в два раза, мы об этом с тобой говорили про наш доклад «Война и коррупция», и рассказывали, какая взаимосвязь между этими причинами, которые, собственно, провоцируют коррупцию в военно-промышленном комплексе. Но надо сказать, что системных каких-то проблем, назовем так, коррупция в военно-промышленном комплексе не сможет доставить, потому что контроль за государственным оборонным заказом находится в руках Федеральной службы безопасности, а им поручено неотрывно следить и контролировать распределение этих денег. Это одна из главнейших задач, которые сейчас вручена и передана Федеральной службе безопасности, контролировать эффективность трат на вопросы, связанные с военно-промышленным комплексом и национальной безопасностью. Люди будут делать свое дело, полковники и генералы будут садиться в тюрьму, Федеральная служба безопасности будет себе зарабатывать дополнительные очки. То есть это игра в кошки-мышки. Думаю, что в значительной части, конечно же, ФСБ переигрывает Министерство обороны. И раз в месяц или раз в 2 месяца мы слышим о каких-то громких кейсах, которые демонстрируют то, что, ну, ФСБ активным образом, ну, в какой-то доле эффективности справляется с этим.
Ну, последим тоже такое. Вообще, я думаю, что в ближайшее время что-нибудь нам покажут еще, учитывая общие тенденции, не только то, что делает ФСБ, но и то, о чем говорит и что делает Генеральная прокуратура. Как мы уже говорили в начале программы, под флагом борьбы с коррупцией происходят самые разные процессы в Российской Федерации, которые не всегда связаны с борьбой с коррупцией, а иногда и с совершенно другими процессами. Спасибо большое, Илья Шуманов, генеральный директор Transparency International Russia. Обязательно подписывайтесь на канал Ильи, читайте Арктиду, там бывает много интересных расследований, тем более, видите, такая зона интересов для Российской Федерации, потенциально тоже конфликтный момент. Спасибо всем, кто нас смотрел. Ставьте лайки, делитесь этим видео. Мы встретимся через неделю. Пока!